Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем четвертый урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Воздвижения Креста Господня. Этот праздник празднуется 14 сентября по старому стилю, 27 сентября по новому стилю. Мы, как помнят наши постоянные слушатели, читаем тексты, богослужебные тексты, звучащие на всенощном бдении этого праздника, то есть том богослужений, которое совершается накануне вечером, 26 сентября вечером, всенощным бдением в богослужебном уставе называется праздничное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней. Совершается оно вечером накануне праздника. Как видно из его названия, когда-то это богослужение занимало значительную часть ночи, может быть, даже всю ночь. В современной приходской практике, конечно, оно подвергается сокращению, но все равно это богослужение, отличающееся наибольшей торжественностью. Из всех видов церковных служб, не считая божественной литургии, совершается это богослужение вечером накануне воскресных дней, вечером накануне больших церковных праздников, то есть двунадесятых праздников и некоторых других церковных праздников. Значительную часть богослужения утренней составляет чтение канона. Богослужебный канон представляет собой гимнографическое произведение, состоящее из ряда разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Всего в большинстве богослужебных канонов 8 песней, которые нумеруются как первая, третья, четвертая и далее до девятой, то есть вторая песнь, отсутствуют по традиции. Эти песни, в свою очередь, включают в себя еще определенные части, строфы, определенные разделы текста, первая из которых именуется «Ирмос», а последующие именуются «Тропарями». Основой для этих богослужебных канонов, точнее, основой для песней канона, послужили определенные библейские фрагменты, поэтические фрагменты Библии, библейские песни. По замыслу богослужебного устава тропари канона должны исполняться, перемежаясь стихами вот этих вот библейских песней. Ну и в самих текстах, входящих в состав канона, в «Ирмосах», в первую очередь, ну, также и в «Тропарях», мы можем видеть определенную перекличку вот с этими библейскими песнями. Такой основой для четвертой песни богослужебных канонов, четвертую песнь как раз мы сегодня начнем разбирать, четвертую песнь канона из службы праздника Воздвижения Креста. Так вот, основой для четвертой песни послужила песнь пророка Аввакума, которая находится в третьей главе книги пророка Аввакума. Прежде чем мы обратимся к четвертой песне, надо отметить еще одну важную особенность структуры богослужебного канона. Он делится на три части, по окончании каждой из которых произносится так называемая «малая Ектинья», начинающаяся словами «паки и паки, миром Господу помолимся», то есть снова и снова давайте в мире помолимся Господу. После этой «малой Ектиньи» исполняются тексты, которые в состав песней канона не входят. Скобаланович называет эти тексты «междупесниями», «междупеснее». Эти «междупеснея» звучат по окончании третьей песни канона, по окончании шестой песни и по окончании девятой песни. Вот таким образом богослужебный канон разделяется на три части. Поскольку в прошлый раз мы закончили разбирать третью песнь канона, то сегодня обратимся к седальну по третьей песне. Вот это «междупеснее», употребляя терминологию Скобалановича, называется седален, как следует из названия. Когда-то, когда служба была очень длинной, текст этот сигнализировал молящимся, что можно сесть. Обычно после исполнения этого текста предлагалось поучение, некое святоотеческое чтение. Эти святоотеческие чтения тоже, как правило, уже не звучат на службе в современной приходской практике. Седальну по третьей песне канона в праздник Воздвижения Креста Скобаланович, дореволюционный русский литургист, который в начале XX века выпустил комментарий к службе Воздвижения Креста, дает следующий комментарий. Седален по третьей песне, как первое междупеснее, говорит о всеобщем чествовании креста со словиями церковными. Для мирян, так же как для иерархии небесной, ангелов и земной, архиереев, монахов, постников, крест является предметом празднования и поклонения, вызывая у всех прославление распятого на нем. Конец цитаты. Текст этого седальна: «В тебе треблаженнее и жизнодавчее кресте, людие, учреждающиеся, спразднуют с невещественными лики, чини архиерестии благоговейно воспевают, множество же монашествующих и постников поклоняются, Христа же распеншагося вси славим». Как мы видим, текст этот построен как молитва кресту. Молитва кресту как к некоему живому существу. В службе праздника Воздвижения Креста таких текстов достаточно много мы можем найти. Это метафора такая вот, поэтическая гипербола, преувеличение. Можно воспринимать этот текст как молитву Господу, облеченную в поэтическую форму или метафорическую форму молитвы кресту. «В тебе треблаженнее и жизнодавчее кресте, людие, учреждающиеся, спразднуют». Кресте — звательный падеж слова «крест», падеж, который употребляется при обращении. «Треблаженнее, жизнодавчее» — прилагательное в звательном падеже. «Треблаженнее», то есть трижды блаженный, в высшей степени блаженный. «Жизнодавец», «податель жизни». «Людие, учреждающиеся, спразднуют», читаем мы далее в церковнославянском тексте. Слово «учреждение» в церковнославянском языке значит «угощение», «пир», «учреждати», соответственно, «угощать», «принимать гостя», «учреждатися», «пировать». «Людие, учреждающиеся, спразднуют». То есть народ, пируя, празднует вместе с невещественными чинами, как мы далее читаем. Интересно, что в Дониконовской редакции этого текста мы читаем: «О тебе, треблаженне и жизнодавче кресте, людие питаеми и спразднуют с бесплотными лики». Во-первых, здесь мы находим «о тебе» вместо «в тебе». «В тебе» — это буквальный перевод греческого выражения, но оно здесь не имеет буквального смысла. Скорее всего, здесь смысл «благодаря тебе». Вот этот вариант дониконовский «о тебе» точнее этот переносный смысл передает. Предлог «о» очень многозначный в церковнославянском языке. «О тебе», то есть «благодаря тебе», или вот как Скобланович предлагает переводить «в честь тебя», но в современной редакции после Никоновской читаем «в тебе, треблаженне и жизнодавче кресте». «Людие питаеми» было, теперь «людие учреждающиеся». «Людие», как мы уже неоднократно говорили в наших передачах, этим словом обозначается «народ Божий», то есть слово, имеющее достаточно конкретное значение, это «народ Божий». Еврейский народ, если речь идет о ветхозаветных временах, христиане, если речь идет о временах новозаветных. Спразднуют наличие приставки «с» в этом слове обусловлено тем, что далее мы читаем «с невещественными лики», или, как было в дониконовской редакции, «с бесплотными лики». Слово «лик» в переводе с церковнославянского значит «хор», его греческое соответствие «хорос», «хор». Здесь это слово имеет форму творительного падежа множественного числа «с ликами», то есть «с хорами», «с невещественными лики», то есть «с хорами ангелов», «спразднуют с невещественными лики», «празднуют вместе с хорами ангелов». Далее читаем текст церковнославянский: «Чини архиерейстии благоговейно воспевают». «Чин» — перевод греческого слова «таксис», что значит «порядок», «ряд», то есть здесь можно перевести «ряды архиереев благоговейно воспевают». Ну и далее читаем: «Множество же монашествующих и постников поклоняются, Христа же распеншагося вси славим». Множество монашествующих и постников поклоняется кресту, и распявшегося Христа все мы прославляем. По поводу упоминания о пире в этом тексте Скобланович замечает, что, разумеется, Евхаристия, «людие учреждающиеся спразднуют с невещественными лики», то есть народ, участвующий в Евхаристии, празднует вместе с хорами ангелов. Итак, «в тебе, треблаженне и жизнодавче кресте, людие учреждающиеся спразднуют с невещественными лики, чини архиерейстии благоговейно воспевают, множество же монашествующих и постников поклоняются, Христа же распеншагося вси славим». В честь тебя или благодаря тебе преблаженный податель жизни крест празднует пиршественно народ вместе с хорами ангелов. Ряды архиереев благоговейно воспевают, множество монашествующих и постников поклоняются, и Христа распятого все мы славим. Дониконовский вариант этого текста, полагаем, что интересно прочитать его полностью: «О тебе, треблаженне и жизнодавче кресте, людие питаеми, спразднуют с бесплотными лики чин архиерейский, благоговейно поют множество же иночествующих и постник, поклоняются Христа же распеншагося, все прославляем. Теперь обращаемся к четвертой песне канона. Как поясняет Скобланович, в этой песне нет уже такой тесной связи между ирмосами и тропарями, как в первых двух. Ирмос заглядывает в первоисточник силы креста, в то таинство домостроительства Божия, которое раскрыло нам глаза на все дела Божии и на самое божество. Тропари продолжают раскрывать значение креста, начатое раскрытием в предыдущих песнях канона. Конец цитаты. Итак, Ирмос, который, по словам Скобалановича, заглядывает в то таинство домостроительства Божия, которое раскрыло нам глаза на все дела Божии и на самое божество. Текст этого Ирмоса, то есть первой строфы четвертой песни канона: «Услышах, Господи, смотрение Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих Твое божество». Перекликается этот текст с теми словами, которыми начинается песня пророка Аввакума, находящаяся в третьей главе книги пророка Аввакума. «Господи, услышах слух Твой и убояхся, Господи, разумех дела Твоя и ужасохся». Мы видим здесь глаголы в форме аориста, это одно из прошедших времен церковнославянского глагола, в форме первого лица единственного числа, окончание «х» — «услышах», «убояхся», «ужасохся». То есть «я услышал слух» по-церковнославянски. В церковнославянском языке это слово обозначает часто объект слышание, то есть то, что возвещается. Здесь имеется в виду то, что возвещает Господь. «Услышах слух твой», то есть «услышал я то, что ты возвещаешь», и «убояхся», «убоялся» или «изумился я», «Господи, разумех дела твоя и ужасохся», «понял я, уразумел я дела твои и поразился». Ну и вот в Ирмосе мы читаем: «Услышах, Господи, смотрение Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих Твое божество». «Смотрение» — это перевод греческого слова «икономия». Этим обозначается домостроительство нашего спасения, все то, что совершил Господь для нашего спасения. Вот на церковнославянский язык обычно переводится словом «смотрение». «Услышах, Господи, смотрение Твоего таинство, Господи, услышал я тайну домостроительства Твоего». Далее читаем: «Разумех дела Твоя, уразумел я дела Твои». Греческое слово, которое употребляется здесь на месте церковнославянского «разумех» в греческом оригинале, по пояснению профессора Скобалановича, означает «замечать, узнавать, понимать, обдумывать». Конец цитаты. То есть не просто понял, а понял особенно ясно, обдумал дела твои. Ну и заключительные слова Ирмоса: «и прославих твое божество», «и прославил я твое божество». «Услышах, Господи, смотрение Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих Твое божество». «Господи, услышал я тайну домостроительства Твоего, уразумел я дела Твои и прославил я Твое божество». Первый из тропарей четвертой песни канона: «Горько родные, приложи древом Моисей источники в пустыне древле, крестом ко благочестию языков проявляя преложение». Текст этот отсылает нас к библейскому событию, событию ветхозаветной истории, которое описано в 15 главе книги «Исход», где рассказывается, среди прочего, о том, как Моисей по повелению Божию положил кусок дерева в источник воды, которая была горька. В книге «Исход» следующим образом это описывается: «Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера», то есть горечь. «И возроптал народ на Моисея, говоря: „Что нам пить?“ Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Конец цитаты. Вот мы прочитали фрагмент с 23 по 25 стихи 15 главы книги «Исход». Событие это произошло, разумеется, во время странствования евреев по пустыне после исхода из Египта. Кстати, повествование об этом читается в качестве первой паремии на праздничном всенощном бдении. Паремии – ветхозаветные отрывки, которые на богослужении читаются. И вот как мы читаем в тропаре канона: «Горькородные, приложи древом Моисей источники в пустыне древле». Древле, то есть в древности, Моисей приложи, то есть изменил, переменил. Здесь перед нами форма третьего лица единственного числа аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола. «Горькородные источники древом пустыни», то есть источники, производившие горькую воду. И во второй части вот этого текста раскрывается прообразовательное значение данного библейского события: «крестом ко благочестию языков, проявляя преложение». Можно для лучшего понимания изменить порядок слов: «проявляя преложение крестом языков ко благочестию». Преложение, то есть изменение. Изменение языков, как сказано в церковнославянском тексте. Вот мы говорили о том, что словом «людие» или «люди» обозначается обычно народ Божий, а вот словом «язык», «языцы» обозначаются языческие народы в церковнославянских текстах. Так вот, приложение языков ко благочестию, то есть изменение языческих народов, обращение языческих народов к благочестию крестом, то есть благодаря кресту, благодаря тому, что Господь совершил на кресте ради нашего спасения. Ну и вот слово «проявляя». Перевод греческого слова «профено», то есть «выявлять», «выставлять на показ», ну или в одном из переносных значений «предуказывать», «предвещать», «проявляя», таким образом «предвещая», «предуказывая». «Горькородные, приложи древом Моисей источники в пустыне древле, крестом ко благочестию языков проявляя преложение». Можно порядок слов изменить: «Моисей древом приложи в пустыне древле горькородные источники, проявляя преложение крестом языков ко благочестию». Моисей в древности изменил производившие горькую воду источники в пустыне, предуказав обращение крестом язычников к благочестию. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.